Здравствуйте, в эфире для вас работает радио «Спутник» в прямом эфире, я почерпну. Знаете, ну как говорят? Говорят, что ну ты сам-то, может, ничего страшного, если ты не поешь, но вот кота своего, кошку там, не знаю, своего пса преданного накормить обязан, друзья мои. Да? А, ну и, собственно, ну что, люди немного нервничают, когда получают информацию о том, что линейки компании Purina сокращаются в России. Ну вот в Минсельхозе на фоне сокращения вот этих поставок кормов для домашних животных говорят, что в России производят достаточно кормов для животных, в том числе для домашних любимцев. Что говорит Минсельхоз? Там подсчитали, что выпуск кормов в стране вырос за первое полугодие 2022 года на 8%. Это вот в России вырос на 8%. Но тут, когда появляется информация, что та или другая компания уходит из России, ну что, у некоторых, ну, у бизнесменов, например, оптимизма. У некоторых бизнесменов оптимизма нет. Они говорят, мы не разделяем вот этот оптимизм чиновников. И в профильном союзе даже заявляют, что сокращение поставок из-за рубежа угрожает здоровью домашних животных. Ну, я же говорю, в первую очередь о здоровье домашних животных говорим. И может привести к банкротству специализированных магазинов. Так что на самом деле происходит с кормами для кошечек, собачек, всех остальных, кого мы любим? Мы попытаемся сейчас разобраться. И мы поговорим и с бизнесменами, мы поговорим и с ветеринаром. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова. Здравствуйте, Татьяна Ивановна.
Добрый день,
Рад вас слышать, Татьяна Ивановна. У вас дома кто живет? Расскажите мне, кошка, собака, попугай, кто
кошка,
у вас дома живет?
Кошка.
Ой, какая прелесть. Ну что, давно живет?
Ну, мы купили по интернету, кто-то раздавал просто котят, но уже год.
Год. Ну как вам? Не жалеете, что взяли?
Ну, у нас всегда были кошки в доме.
Не жалеете, понятно. Как зовут?
Да. Пуся.
Мешает спать? Мурлыкает по ночам?
Ну, приходит где-то в 4 утра, начинает...
Ой, ну, слушай, у них у всех, они все похожи. Все, ясно. Вот вы можете дальше вообще не рассказывать. У кого кошка, все, в 4 утра. Здрасте. Татьяна Ивановна, говорят, что скоро... одни говорят, что, вы знаете, станет кормов гораздо меньше в России для домашних животных. А другие говорят, да успокойтесь вы с этими кормами, потому что в России их достаточно производят. Что по этому поводу думают в Союзе предприятий зообизнеса?
Ну, на самом деле, можно говорить о разных, ну, ценовых характеристиках кормов и об их качестве, потому что существуют корма супер-премиум-класса, премиум-класса.
Что мне сказали такое обычные... слово «холистики», да, это правильное слово?
Да, это хорошее слово, да, холистики – это высококачественные корма, и эконом-класса. Если говорить об эконом-классе, то, действительно, больших проблем не наблюдается, потому что достаточно много таких кормов производится в России. У нас 130 производителей. Производятся они там в отдельных цехах на мясоперерабатывающих заводах, ну, по-разному. Так что вот с эконом-классом переживать не надо. Что касается кормов более высоких классов и особенно диетических, так называемых лечебных кормов, которые влияют на функции организма животного, с этим гораздо хуже. Во-первых, потому что они производятся в основном за рубежом. В России таких производств пока еще нет. Есть только желание наладить, но для этого нужно разработать рецептуры, технологии и так далее. Это достаточно длительный процесс. С импортными кормами происходит следующая история. Но уже в третий год, как Россельхознадзор взялся за качество и безопасность кормов именно для домашних животных, заставляет ветеринарные службы других стран предоставлять, ну, предоставлять материалы, что действительно эти корма соответствуют там требованиям Евразийского союза и так далее. Те страны, которые не предоставили такие сведения, они просто закрыты, то есть из них не привозят корму. Другие страны как бы находятся в процессе. Какие-то корма разрешены, какие-то нет пока. Вот, так что вот такая вот история вот с диетическими кормами.
А вот такая история, вы сказали, последние пару лет, а что касается последних, что касается 2022 года?
Вот. Если мы говорим о 22-м, значит, те корма, которые разрешены для поставок в Россию, в 22-м году, но произошла, вы знаете, какая ситуация в мире, естественно, были нарушены логистические цепочки, и даже те страны, которые не прекращали поставлять нам свои корма, они, ну, стали испытывать дополнительные трудности, приходится искать новые пути доставки этих кормов, ну, и добавим наш с вами, раз вы тоже владелец животного, добавим и ажиотажный спрос. Понимаете? То есть я знаю, что во многих зоомагазинах просто корма определенных марок скупались там на год вперед. И вот эта логистика плюс ажиотаж вызвали вот такую вот не очень хорошую ситуацию. Но сейчас она налаживается на самом деле.
Я ничего не понимаю. Татьяна Ивановна, так как вот вы объяснили, вот так, да? Ажиотаж, спрос, все дела, логистика, а еще накинули там, небось, цены, раз, ну, где спрос там, цены накинули, продали, значит, больше, чем обычно. И тут вдруг мне бизнесмены говорят... Ну, мне бизнесмен, вот в статье написано. Такие, вы знаете, это может привести к закрытию некоторых зоомагазинов. Так не, подождите. Так как вы рассказываете, так наоборот, зоомагазины нормально так подзаработали за 22-й год. На ажиотаже-то.
Ну, вы знаете, в основном даже не зоомагазины подзаработали, хотя есть и такие. В основном дистрибьюторы, которые скупили эти корма, выставили их в интернет-торговлю, в какой-то период цены выросли вообще где-то какие-то корма там в 10 раз. То есть это...
А потом такие... снизились, упали цены? А то так с некоторыми товарами...
Да, потом снизились, потому что прокуратура занялась этим вопросом. Мы обращались в прокуратуру. Вот. Было сделано 16 предупреждений таким вот дистрибьюторам. Ну, и они успокоились. Поэтому сейчас стабилизируются цены. Конечно, они все равно выросли. Вот мы с вами говорили, логистика и все прочее. Кстати, если говорить о российских кормах, то тоже трудности испытывают производители, потому что некоторое сырье у нас импортное. Ну, вот. Также
оборудование, вот вы говорите.
Витамины, да, оборудование, да, комплектующие и так далее. То есть у нас много импортных составляющих. И прежде чем заняться импортозамещением, да, и чтобы это имело какой-то, ну, я не знаю, как назвать это, на самом деле, чтобы это происходило, да, тоже потребуется значительное время. Хотя я вот знаю, что в некоторых областях стали, ну, есть желание у местных властей локализовать производство.
Так выгодно, ну, давайте так по-честному, 70% населения России, вот я сталкивался с такими данными, не знаю, насколько они верны, 70% населения России кого-то у себя там держит каких-то животных. Вы представляете, из 146 миллионов 70%. Ну, то есть это же очень выгодно. Почему нет-то? А вы мне как бизнесмен, как гендиректор Союза предприятий зообизнеса, скажите вот так, ну, давайте так прикинем с вами, Татьяна Ивановна. Вот сколько это может, вы говорите, значительное время может занять. Для меня значительное время, это, знаете, до завтра. Это тоже значительное время, да?
Я вас поняла. Значит, я вам могу сказать мнение тех людей, которые уже построили заводы у нас на территории России, приобрели это импортное оборудование, изучили там, пригласили специалистов в разработку, или технологии и так далее, для того, чтобы запуститься вот такому производству, это минимум полтора-два года.
То есть не все так быстро. 1.5-2 года это так прилично, да.
Это прилично. Потом, если говорить о диетических кормах, вот этих специализированных, это нужно не только построить завод, не только закупить там оборудование, сырье, витамины, добавки и так далее. Это еще нужно по-хорошему провести испытания на животных.
Ой, как звучит это испытание на животных, вы знаете, вы пугаете.
Ну, то есть, действительно ли этот корм, если мы позиционируем его как, ну, лекарство от мочекаменной, например, болезни, действительно ли этот корм соответствует тому, что заявлено? Нужно посмотреть.
А это вот сколько времени занимает?
Вот эти испытания где-то полгода.
Полгода. Ну, то есть 1.5-2 строят завод, вводят его, он начинает работать, да? И еще полгода надо испытывать. Хорошо. Ну, а по вашему ощущению, насколько вот в ближайшие полгода могут повыситься цены на корм для домашних животных?
Я не думаю, что на те корма, которые уже существуют и производятся, да, и привозятся, сильно повысятся цены. Те цены, которые уже выросли из-за того, что, вот, ну, скажем, импортные корма испытывают трудности с логистикой, они уже выросли в среднем на 20%. Больше ничего не изменится. Поэтому я знаю прекрасные предприятия. Вот в Дмитровском районе 2 предприятия уже производят корма отечественные. Ну, Мираторг тоже производит отечественные корма. То есть во многих вот зоомагазинах, если вы сейчас зайдете и посмотрите, нет пустых полок.
А я был недавно, нету.
Нету. Вот.
Вы говорите в зоомагазинах, да в обычных даже магазинах есть отделы, тоже все там ломятся. Ну, все же, ну, все чуть что. Знаете, как сначала гречку скупили, потом скупили эту туалетную бумагу, сейчас потом вот корма для животных.
Корма,
это у нас в крови же такое, скупить.
Вот, а потом многие зоомагазины шли по проверенным путем. Если я 20 лет торгую какими-то видами кормов, в основном импортными, никто не переориентировался на российские корма, хотя есть у нас качественные, хорошие корма. А теперь они повернулись в сторону российских производителей.
А теперь придется, вот так.
Конечно.
Я благодарю вас за участие в нашем эфире, за беседу. Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова была с нами на прямой связи. А сейчас после небольшой паузы мы у ветеринара спросим вообще. Ну, а если уж, ну нет у меня денег на корм. Ну, я могу чем-нибудь своего кота накормить, ну, чтобы он жил долго и счастливо.
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на радио «Спутник». Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте радио «Спутник». До встречи!
Ну и тут, знаете, моя коллега мне рассказала, что запрещает своей кошке даже обыкновенную колбасу есть. Ну, то есть... такую вареную, я так понимаю. Ну, то есть мужу не запрещает колбасу есть, а кошке запрещает. Вот так вот мы относимся к своим домашним животным. Ну, может быть, это и правильно. И именно поэтому и скупили. Поэтому и скупили все, что можно, когда вдруг появился так... Ну, только небольшая такая мысль появилась. А вдруг корм для животных пропадет с полок. Что же тогда делать? Чем же своих мурзиков тогда кормить? И действительно, нельзя ли им давать вот то, ну, то, что мы сами едим? Не обязательно там, я не знаю, борщом кормить. Ну, можно там давать какие-нибудь сосиски? Я не знаю, жареную рыбу можно давать или нет? И тем более, что... Но переживания, я так понял... вот эти переживания владельцев, они ни с чем не связаны особо, потому что вот в Минсельхозе же сказали, что в России производят достаточно сейчас кормов. И это же нам сейчас подтвердили в Союзе предприятий зообизнеса. Итак, закончились корма. можно чем-нибудь заменить. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа с нами на прямой связи. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
Ну, Сергей Владимирович, что, прям нельзя дать кусочек колбасы, если что? Ну, вот прям лень идти за кормом в магазин.
Слушайте, ну я особых проблем не вижу.
Да?
Что вот прям проблем. Они же не на пустом месте возникли. Проблема возникла, потому что существуют санкции. Но чтобы наступило какое-то критическое положение дел, я бы так сейчас не ставил вопрос.
А я, наверное, думаю, не очень верно как-то сформулировал свой вопрос. Сергей Владимирович, давай. Можно коту дать колбасы кусок?
Слушайте, вы можете коньяком его поить,
ага,
и икрой черной кормить.
Так.
А вопрос, правильно ли это или неправильно, это неправильно.
Ага. Почему?
А давайте вы можете что угодно.
Нет, не издеваться над животными мы не будем с вами. Почему нельзя ту же самую пищу?
Животных, если это животные, их надо кормить правильной пищей. Колбаса – это абсолютно неправильная пища, как и для человека, по большому счету, а для животного тем более.
Ага, ага. Вот все, что продается в зоомагазине, можно считать правильной пищей, скажите? Вот там корм для кошек, корм для собак. Все, там написано, корм для собак.
Можно... Корм тоже бывает разный. Корм бывает премиального класса, корм бывает бюджетный. Это зависит все от кармана владельца. Сейчас много кормов появилось, о которых я даже не могу сказать, какие они правильные, неправильные. Вот, но они сделаны для животных, и я надеюсь, технологии, которые применяют производители, они выдерживаются.
Ну, Россельхознадзор вот говорит о том, что они контролируют все, что поступает.
Россельхознадзор говорит, я не берусь судить о том, что говорит Россельхознадзор, как они контролируют.
Какие еще как ошибки, по вашему мнению, допускают большое число россиян, которые держат у себя там, кошек и собак? Вот какие распространенные ошибки?
Но прежде всего, что это кормление со стола, они зачастую очеловечивают своих питомцев и дают то, что им нравится. Это и сладкое, это и сыры, это все подряд, на что там гораздо владелец. И он считает, раз ему это нравится, его животному тоже это полезно и здорово. Это не так, абсолютно не так.
Mm-hmm.
И после такого кормления это животное потом уже оказывается у врача с различными проблемами, кардиологическими, дерматологическими, рядом проблем.
Ага, ага. А наконец-то...
Кормить можно и натуральными кормами. Лучше мяса никто ничего не придумал. Натурального.
Купить кусок мяса, сварить его и дать...
Нет, не совсем так.
А как?
Совсем так. Кормя натуральными продуктами, вы должны разбираться в какой-то степени в диетологии, и чтобы не было белкового перекорма, добавлять какие-то другие ингредиенты и так далее. Но кормить натуральными продуктами животных можно. И скажу больше, это модно стало в мире.
Но сначала нужно все-таки разобраться, каким натуральным продуктом.
Надо разобраться, несомненно, конечно.
Конечно. Сергей Владимирович, а вот я знаю, у меня тут знакомые чуть не подрались, спорили. Два момента. Во-первых, можно ли котам давать молоко, взрослым котам, кошкам? Потому что один говорит можно, второй говорит категорически нельзя, можно только котятам. Вот скажите, Сергей Владимирович.
Слушайте, в меру нужно все давать.
Можно. Понятно.
И котятам, и взрослым животным можно.
Ага. И второй вопрос. Говорят, что коты и кошки в природе, они...
Хорошо.
Говорят о том, что коты и кошки в природных условиях, да, в диких, они очень редко едят рыбу. А у нас что-то, вот вы говорите, можно натуральными продуктами кормить, и люди вот буквально, давайте, варят рыбу и дают котам.
Слушайте, обождите. Да. А как в природе коты могут есть рыбу?
Понятия
они же
имею.
Не рыболовы.
Ага.
Да, такое бывает, когда коты дикие, дикие коты, они занимаются охотой и добывают рыбу, но это не как правило. Поэтому рыба – это не повседневная история, не повседневный корм для животных, для котов, так же, как и для собак.
Но собак я вообще
другое дело,
не
можно
слышу,
разнообразить и вводить в рацион рыбу. Можно это делать, да. Но еще раз повторяю, для того, чтобы это делать, надо иметь представление о диетологии. Это не есть здорово. В природе коты мышек едят. Если мы говорим об обычных котах, а не рыбу.
Сергей Владимирович, а вот еще такой вопрос сейчас. Вы, слушайте, у нас столько зачем-то нам видят. Такая народная тема. Очень много по этому поводу пишут наши слушатели. Ну, во-первых, по поводу кормов. Были ли успешные попытки выпускать сбалансированный корм для людей, а не для животных? Вот как вы, как ветеринар, скажите, пожалуйста. А то мы, может, слишком много говорим о животных, а люди не сбалансированно питаются.
Приняли, не понял, сбалансированный корм?
Для нас с вами, для людей. А то мы, может быть, много говорим о животных, а за своим кормом вообще никак не следим.
Но людей тоже надо кормить правильно.
Вот-вот.
Давать им правильные продукты, не есть фастфуд или есть его как можно меньше. Рацион у человека тоже сбалансирован. Несбалансированный рацион у человека приводит к его быстрой, ну или не вовремя смерти, различных кардиологических заболеваний. Это все.
Питание, собственно, как и у животных, основа, правильно?
Абсолютно. Питание и для животных, и человека – это основа здоровья. Правильно питаешься, человек, будешь здоров. Неправильно питаешься, будешь болеть всю жизнь и ходить с большим животом. Также и у животных.
Позвольте, вывод верный ли, что от того, правильно ли ты кормишь своего любимого там кота, кошку, пса, зависит то, как долго он проживет. Насколько эта зависимость прямая?
Абсолютно, абсолютно прямая зависимость.
Да?
Ага. Да, абсолютно прямая зависимость. Извините, улица здесь громко. Это абсолютно прямая зависимость, и правильное кормление продлевает жизнь животного на годы. Я не хочу пример приводить, но приведу в себя пример. Я всегда свою собаку, кошку, кормил абсолютно правильно, соблюдая все принципы диетологии. И прожила она у меня до 27 лет. Хотите лет, хотите нет.
Здорово.
7 лет моей беспородной кошки.
А в природе они живут, ну вот дикие коты живут лет 5, по-моему.
Ну, в природе это же выживание. Кто сильнее, тот и выживет.
Ага.
Конечно.
А какой средний срок? Какой средний срок жизни домашнего? Вот правильно кормить. Вы вот привели совсем уж такой пример. Ну, так это 27 лет, это ничего себе. А вот средний срок жизни при правильном питании у кошек и у собак, по вашему мнению?
Слушайте, ну, во-первых, собаки, это неправильно так вот, ну, не совсем правильный вопрос. Почему? Ага. Потому что большие породы, крупные породы собак, они живут меньше. Положим, 10 лет. Да, овчарки там, ирландские там, волкодавы, да, они живут еще меньше.
Ага.
Мелкие породы, они живут дольше, 15, 16, 17, долгожители до 20 лет. Кошки тоже в зависимости от пород продолжительной жизни. Всякие там с приплюснутыми носами и так далее, бронхоцефалы там и так далее, они живут меньше. Человек придумывает такие породы, что животные уже в процессе жизни, выведенные эти породы, они страдают. Продолжительность жизни меньше, поэтому здесь
сложно
сказать. Больше живут, конечно же, обычные беспородные животные.
Да, я вот как раз хотела узнать, вот эта ваша кошка, которая 27 прожила, это просто вот беспородная, да, была?
Да, подобранные моими детьми в подъезде, да,
ага.
Породные на улице.
И в завершение, все-таки, по вашему мнению, главный совет от заслуженного ветеринарного врача России, как правильно кормить кошку и собаку, сколько раз в день, и как понять, как сделать так, чтобы она не ожирела, потому что все же любят таких пухленьких.
Но смотрите, если мы берем промышленные корма, то есть у каждого корма есть свои рекомендации. Как кормить, во сколько кормить и какие дозировки в зависимости от породы. Все это написано на инструкциях. Вот. Mm-hmm. И обязательно должен быть у животного мацион. Если это собака, она не должна сидеть дома все mm-hmm. время. Должен быть обязательно мацион. С своей собакой я в среднем гуляю в день минимум 2-3 часа.
Угу.
Если ты берешь животное, ты должен чувствовать ответственность. Если она у тебя все время, тем более если она крупная, если она у тебя в маленькой квартире, она все время никуда не выходит, конечно же, наступает ожирение. Нет мациона, неправильное кормление, продолжительность жизни резко меняется.
Угу. Благодарю вас, Сергей Владимирович, за разъяснение, за участие в нашем эфире сегодня. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа был с нами на прямой связи. Вы слушаете радио «Спутник». Ну что же, любите и берегите своих домашних животных.